Привет, фриволкер. 79-й выпуск. Наушники включены, кроссовки зашнурованы, темляки застегнуты, осанка подтянута, на груди гордо воображаем медаль и взгляд устремлен вперед. Сегодняшняя встреча посвящена подготовке к соревнованиям по скиновской ходьбе и построению тренировочных планов. Использую в самом начале любимое выражение гостя сегодняшнего подкаста. Сильный человек не тот, кто побеждает слабого, а тот, кто помогает слабому стать сильным. Я рад представить себе сегодня на нашей тренировке руководителя клуба скиновской ходьбы «Скандивита» Евгению Пухти. Евгений проводит обучение, групповые, индивидуальные, корпоративные тренировки, активно участвует в соревнованиях, а также организует и проводит спортивно-массовые мероприятия. Сегодняшняя тема будет полезна не только новичкам, которые устремлены поучаствовать в соревнованиях, но и тем, кто уже прошел не один километр в соревновательном темпе. Приветствую, Женя.
Доброе утро.
Рад, что ты откликнулась. Давай начнем с таких традиционных вопросов. Например, как ты обычно называешь северная ходьба, скандинавская ходьба?
По-разному, честно. Вот часть как-то проходит у меня скандинавской ходьбы, проскакивает, часть как северная ходьба. Причем, честно говоря, какая-то разница-то я не вижу, соответственно, да, но есть и то, и другое. Поэтому если будет иногда у меня проскакивать северная, а иногда скандинавская, то я об одном и том же говорю однозначно.
Хорошо. Ты тренируешь в Электростали и в Москве, в Измайловском парке. А как ты под своим наблюдением ощущаешь, скандинавская ходьба уже в полной мере развита, то есть набрала свои обороты и просто там в сторону качества идет? Или есть еще куда стремиться количественно?
Ну, насчет количественного-то, конечно, охват стал много больше, чем несколько лет назад, это однозначно. Но что касательно качества, это, конечно, отдельная, наверное, тема для разговора, потому что при наличии громадного количества обученных инструкторов зачастую люди пробуют несколько занятий у разных людей, да, и уже выбирают там, где условно произошла химия, да, и поэтому здесь уже, наверное, когда есть выбор, это и хорошо, но вот насчет качества, наверное, надо еще работать.
Угу. А у тебя есть в обиходе тренера какой-то сленг, жаргон, термины, которые ты иногда употребляешь и понимаешь, что у человека замешательство в глазах, то есть он не понимает. Ну, то есть там, начиная с темляка, может быть, еще что-то у тебя такое применяется?
Ну, банально башмаки, конечно, вызывают какие-то периодически, несмотря на то, что люди ходят уже не первый год, но башмаки бывают прям как-то у них щелкает где-то. Башмаки не сняты, как так? Ну, вроде сразу на обувь обращают внимание. Но тут больше не жаргон, наверное, да. А так темляк уже все привыкли, потому что без хорошего темляка я просто не работаю. Я даю на замену палки из своего проката, пула, как говорится, чехла, да, и только при этом человек идет у меня на занятия. Если он пришел с петлей, то я объясняю доходчиво, чем это грозит, да, и на замену выдаю палки, которыми можно пользоваться.
В 77-м выпуске в гостях был Дмитрий Шипуля, мы рассматривали, беседовали о ходьбе русских странников и позаимствовали там ряд терминов. Ну, допустим, мы в обиходе употребляем ротацию, скручивание, он употребляет винт. Может быть, ты еще какие-то метафоры используешь, которыми доносишь элементы техники ходьбы, поясняешь, как правильно пользоваться палками или как встроить их в свою привычную походку?
Саш, я честно тебе скажу, я стараюсь как можно на более простом языке объяснить, да, то есть поворот корпуса, да, вращение, ротация, да, это уже так для человека, который в теме, и каких-то таких вот, наверное, метафор или сравнений я стараюсь не делать, дабы быть понятой правильно, да, и со своей точки зрения, не навязывая ее никому, да, мне кажется, для человека начинающего, это вообще очень важно, человек, который вот уже занимается в спортивном плане, ему тоже, чем, наверное, проще, какое-то ключевое слово, вот у меня есть спортсменка, которая ты мне, говорит, скажи какое-то ключевое слово, чтобы я включилась, да, вот на ускорении или финишном спурте, чтобы это разные слова, и вот одно из них, например, включайся, да, или переключайся, несмотря на то, что оно длинное, долгое, но оно работает, и у всех они разные, между прочим, такие слова, чтобы человек как-то понял, что от него нужно, и отработал данный момент.
Хорошо. Слушай, а слушаешь ли ты подкасты, аудиокниги и совмещаешь ли это с какими-то другими видами деятельности, там, ездой на машине или когда ты идешь там на 10 километров самостоятельно?
Да, в основном я слушаю, конечно, когда я делаю длительные какие-то свои тренировки, потому что, причем тренировки длительные, они тоже имеют разновидности, да, это не гуляние и ни в коем случае не темповая тренировка, потому что это модуль уже соревновательный, но об этом, наверное, чуть позже. А именно такая тренировка, когда у меня идет восстановление, и я в рамках техничного своего хода, да, просто готова воспринимать тот текст, который идет мне в уши, условно говоря, да, и он ложится на почву, как говорится, благотворную, потому что когда другой тип тренировки, то, конечно же, есть вариант, кому-то нравится музыка, кому-то нет, но я ее очень люблю. И у меня определенный свой плейлист для тренировочных занятий, для занятий уже со специализированными тренировками. Это моя личная коллекция, которой я пользуюсь, она меня мотивирует, мне это очень нравится, и я ее для себя лично всегда не забываю про нее, да, когда люди спрашивают, можно ли с музыкой или нет, то и, соответственно, или что-то еще, кроме этого, да, вот как подкасты или же книги какие-то, то это исключительно индивидуальный подход, как и к подбору тренировочных каких-то вещей всех.
А в каком же жанре, направлении музыка в твоем плейлисте? В каком стиле ты ходишь?
Вот, ты знаешь, музыкальный стиль, он, наверное, я не знаю, начиная от пестрый, я бы так сказала, да, нет такого понятия, но он пестрый. Почему? Потому что мне может нравиться как AC/DC, да, то есть это роковые такие исполнения, но какие-то попсовые вещи сейчас на попури не все однозначно, но какие-то единичные эксклюзивы иногда заходят. То есть набор настроения, наверное, вот так, да, и, как правило, это как только попадает звук в уши, несмотря на какое-то, наверное, переключение, да, с бытовых вопросов, рабочих вопросов в спортивную, то есть выход в лес, он сразу же дает команду мозгу, что мы уже в другом месте, то ушло в свою тумбочку, в ящичек, и до следующего раза рабочие моменты. Да. Поэтому здесь вот по-разному я иногда даже не с одной песни начинаю, не с одной и той же, да, то есть начало всегда может быть разным.
Ясно. А если бы скандинавской ходьбы не существовало, чем бы ты занималась вот это время? Чем бы заполнилось, по твоему мнению?
Ну, я, в принципе, универсальный человек, да, в том контексте, что у меня много в багаже, да, активности много. Я бы, возможно, вернулась все-таки в триатлон, который мне ближе, наверное, как циклический вид, да, несмотря на то, что я и лыжи, и бег, и все это люблю до сих пор в рамках активностей, но ходьба, она мне немножко, как сказать, она меня возвращает с небес на землю в том контексте, что уровень физической подготовки и нагрузки, да, связанный с непосредственно с физиологией, да, с какими-то травмами, которые были получены ранее, даже бы если их не было, ходьба была бы в моей жизни, потому что это тот вид активности, в котором, наверное, собрано максимальное количество вещей, которые заставляют меня думать. Да, то есть тут вещи, наверное, неправильное слово, но я во время движения именно в ходьбе. Отмечаю работу своей мозговой деятельности очень активную, честно. То есть, видясь проблему, я могу прийти с решением этой проблемы 100%. Потому что все остальные виды, они более нагрузочные физически и динамичнее. Поэтому я, наверное, вот так отвечу тебе на этот вопрос. А чем бы занималась кроме нее? Ну, наверное, вот говорю, триатлон, или бы ушла только в плавание, да, потому что плавание вот тоже настраивает меня на определенный такой лад.
А какие там ежедневные привычки хорошо дополняют тебя, возвращают в ресурсное состояние, восстанавливают?
Ну, однозначно зарядка, да, вот я уже долгое время делаю суставную зарядку в связи с проблемами, которые у меня существуют, но это уже как бы образ жизни, я его никак не могу изменить. Это для меня вошло в эту жизнь, я с этим живу. Это зарядка 100%, да, я обязательно выхожу в любое время на улицу, да, в это время. И обязательно есть тренировка во второй половине дня, как правило. Что это вот в зависимости от дня и желания, конечно же, но тренировки по расписанию никто не отменял. То есть вот какие-то специальные вещи, связанные с чайной церемонией и принятием хорошей ванны. Вот баня у нас, например, сегодня будет с коллегами. Я с удовольствием никогда не отказываюсь, потому что это тоже такие душевные, в первую очередь, разговоры. И, как говорится, и для души, и тела. То есть вот такие моменты, связанные с непосредственно, наверное, как с нагрузкой, так и с восстановлением, с расслаблением, да, но еще я, конечно, очень люблю читать. Я вот в последнее время ушла в такие книжки, которые заставляют думать. Вот я очень люблю Татьяну Владимировну Черниговскую, вы, наверное, слышала о ней, да, она глубочайший человек. Вот, и что нужно читать сложные книги. И вот я, собственно, к ним сейчас как-то чуть прикипела, и мне нравится. Хотя читается крайне сложно, и порой бывает 3-4 страницы, и потом еще раз их даже перечитаешь. Поэтому вот как-то так. То есть разноплановая такая штука, но она меня вот держит в состоянии всегда позитивном настрое и готовом решать ежедневные задачки.
Ты упомянула, что делаешь зарядку, то есть ты специально выходишь на улицу, то есть это утренняя, не домашняя зарядка, она уличная?
Как правило, да, но если нет какого-то прям совсем там катаклизма на улице, да, то, как правило, я ухожу на улицу всегда, потому что, первое, у меня есть играющий тренер, моя собака, в любом случае я совмещаю приятное с полезным. Вот, и мне какой-то вот заряд, я человек леса, да, и я вот, мне нужен глоток воздуха в лесу непосредственно, у меня здесь, я живу, в принципе, в многоэтажке, но лесополоса достаточно близко, у меня березовая роща и опушка такая хвойная, то есть меня это все радует эстетически в первую очередь и, опять-таки, повторюсь, глоток свежего воздуха, который мне просто необходим.
Хорошо, спасибо. У нас получилась такая продолжительная разминка.
Да, достаточно.
Давай приступим к теме. Как говорят, чтобы найти ответ на вопрос «как», нужно себе в первую очередь ответить на вопрос «зачем?». Да. Вот, может быть, зачем все-таки искать тренера, там, инструктора? Ну, тут больше, наверное, речь пойдет о тренерских качествах, как постановка планов, разработка стратегии подготовки к соревнованиям. Вот как ты сама отвечаешь на вопрос «зачем?»?
Ну, на вопрос «зачем?» я, честно говоря, не люблю вопросом на вопрос, да, но в первую очередь я человек спрашиваю, а у вас есть цель? То есть если человек спрашивает у меня «зачем?», да, то для этого нужно четко понимать, зачем он пришел, да, ко мне. Почему? Потому что когда человек хочет перейти, первое, с той позиции, на которой он сейчас находится в своем физическом плане, подготовленности, да, тренированности определенной на другой уровень, да, он либо просто что-то добавляет, и поэтому не обязательно, может быть, и участвовать в соревнованиях, да, и такие случаи тоже были в моей практике. А есть люди, которые конкретно приходят и говорят, я хочу попробовать, и мне это надо, и мне это нравится и так далее. И вот здесь вопрос, зачем участвовать в соревнованиях, да, он, наверное, имеет две стороны такого плана, что если, чтобы стать победителем, да, то есть зачем, да, стать победителем. Второе, доказать кому-то что-то, да, или самому себе, потому что первый это соперник, это, конечно, человек сам себе, и соревноваться надо с собой. А третье еще есть, да, такой подпунктик этого всего, что это модно или почему нет, я тоже могу, да, вот хочу, как она, например. И вот на все эти три момента есть один, на самом деле, ответ, что соревнования – это уже определенная нагрузка, на которую не каждый человек готов. Почему? Потому что, первое, может остаться негативное впечатление и больше никогда не заниматься вообще ничем. Второе, это то, что просто человек был неправильно подошел к соревнованиям, да, то есть неготовность именно физической его тренированности, вот, ну, неправильно был готов, да, неправильно тренировал. И третий момент, вот это любопытство, оно на грани с той эйфорией, что я все могу и готовиться к этому не надо. Вот это самый страшный момент, третий. Вот. А то, что зачем, да, вот я говорю, озвучивают, как правило, да, хочу стать выше, мне это интересно, я бывший спортсмен и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, всегда разговор очень такой серьезный на эту тему.
А есть ли какая-то минимальная дистанция, на которую можно условно выйти, просто встав с дивана, потому что организаторы предлагают варианты и детские дистанции, там километр, два с половиной, пять километров. Вот если человек просто занялся ходьбой, прошел мастер-класс, ему понравилось, а тут на кону соревнования его зовут, приглашают. Вот от какой дистанции стоит более серьезно взвешивать? Или это все же... в первую очередь, физические параметры и самоощущение.
Ну вот если мы говорим о тех людях, что вот после мастер-класса люди ходят где-то в группе, занимаются, да, даже продолжительное время, но они никогда не участвовали в соревнованиях, и у них не было, и они занимаются с инструктором, который не ведет тренировочного плана, и цели в тренировке нет никакой поставленной, то с моей точки зрения таким людям лучше... выбирать дистанцию от километра. Сейчас вот прошла такое направление, как фан-заходы. Да, вот я проводила тоже несколько соревнований в этом году, удалось. И вот фан-заход на километр, когда люди выходят, первое, это дает возможность почувствовать себя уверенно, да, он идет в коллективе с такими же людьми, да, а самое главное, что у него над ним не висит такая гильотина, что с него возьмут сейчас время, да, за сколько он прошел, да, и, в принципе, он идет в том самом своем комфортном темпе, а может быть, и чуть выше его, да, выходя из зоны этой комфорта, просто вот попробовав свои силы. Потому что это очень важно. Ляжет это ли ему на душу, вот прям даже не так скажу, сможет ли это его зацепить, да, то есть вот этот соревновательный азарт. Потому что, честно говоря, когда человек говорит, слушайте, я хожу каждый день 5 километров, да, и я сейчас встану и пройду, и выиграю. Вот все участники моих групп сразу таким людям отвечают однозначно. Причем это не я их научила, а они из общего, своего, точнее, собственного опыта говорят, знаете, а ты тренировался для того, чтобы так пройти? Это нагрузка на организм, и воспринимать, относиться к ней достаточно халатно неверно. Да? То, что, в принципе, ну, в большей части своей ничего не произойдет, но момент восстановления, который никто не отменял, да, и то, что будет болеть, да, даст человеку, еще раз натолкнет на мысль, что он что-то сделал не так, что, может быть, не надо было превышать какие-то, да, зоны пульсовые свои, вот в этой вот эйфории, гонки за кем-то догнать кого-то и так далее, там в одном.
Ну, мотивация чаще всего рождается в самом человеке, или все-таки есть и такое социальное, скажем, давление, влияние, когда инструктор постоянно участвует в соревнованиях, он вытягивает свою группу к участию в соревнованиях, то есть невольно человек тоже включается в этот азарт. Приходится ли тебе, скажем так, кого-то настраивать, пояснять, зачем идти на соревнования, или в основном это мотивация внутри человека уже созревшая, и надо только помочь ей реализоваться?
Вот, наверное, я соглашусь с последними твоими словами, да, что это созревшая мотивация. Объясню, почему. Вот у меня занятия, тренировки, да, как правило, они, не как правило, они так и выглядят. Они выглядят следующим образом, что у нас есть определенная цикличность в тренировках, да, как и в любом виде спорта. Да, у нас есть сезонность, и обязательно каждая тренировка имеет свою конечную цель. Да? Мы что-то развиваем, выносливость, ловкость, гибкость и так далее, помимо тех основных базовых моментов, как технических, так и то, что связано с руками, с ногами, то есть вот физика жанра. Да? Вот. Угу. И поэтому, когда тренировка заканчивается цикл, да, то мы можем, не можем, а я стараюсь при определенных погодных условиях, да, мы выбираем денек, и чтобы максимальное было присутствие всех, даже тех, кто не желает участвовать в соревнованиях по каким-то своим причинам, может быть, медицинские какие-то отводы и так далее, но у нас есть контрольная тренировка. И это отчасти такой предстартовый момент, да, когда человек, в принципе, он идет. Я, кстати говоря, их периодически чередую. Я провожу как раздельный старт, так я и провожу старты массовые, да, чтобы всей толпой пошли, чтобы чувствовали чувство локтя. Это первый момент. Но помимо контрольных тренировок, да, у меня есть еще такой тип тренировки, как темповая. Да. Причем темповая, она очень специфическое в том контексте, что мы моделируем, да, мы прям делаем модуль соревновательного момента. Это тот же самый круг, который может быть на соревнованиях, тоже количество, и по времени, да, то есть тому, как, на что человек настраивается, да, то есть, ну, за сколько он хочет пройти 2,5 километра, да, то есть он, это время мы его фиксируем, к этому времени готовимся, и по факту, когда люди начинают идти, они уже понимают, зачем они это делают. То есть вот мотивация, она внутри созревшая, да, то есть и когда что-то не получается, мы обязательно анализируем. При этом, при всем, вот мне всегда коллеги говорят, ну как так, ты же в группе тренируешь, да, есть люди действительно, которые не хотят участвовать в соревнованиях. Но при этом, при всем, вот откровенно, они тянутся, да, они по скорости, они не ускоряются, да, они там однозначно всегда пропустят вот тех коллег, которые стремятся, да, у них есть какой-то мотивационный, более замотивирован, всегда пропустят вперед. Но то, что я вижу, насколько вот их тяга за своими коллегами, да, за своими участниками группы, они все равно прогрессируют. И это очень важно. И каждый раз, когда у нас вот, я объявляю, девочки, у нас вот соревнования, план, в принципе, предварительный, обычно сразу называю на весь год, или сейчас тяжело загадывать, да, по крайней мере, на месяц-полтора. И все сразу начинают ориентироваться, да, так, а что мы будем делать, а как мы будем готовиться. То есть это, говорю, определенный, наверное, в первую очередь, конечно, зависит от инструктора, тренера, да, первые прям во главе главы, вожак. Но если участник проявляет интерес, да, его обязательно нужно поддержать. И настроить на то, что завтра не будет результата. Вот, ну, не бывает так, да, то есть это успех любит тех, кто любит трудиться. То же самое касается того, что когда мы пишем тренировочный план, то первая неделя, она такая вводная, да, втягивающая, а вторая неделя уже может быть как с основными какими-то моментами, а третья неделя, она уже такая прям рабочая-рабочая, да, и если четвертая неделя мы на месяц ставили какую-то себе задачу, да, то четвертая неделя, как правило, она имеет очень разнообразные тренировки для того, чтобы человек уже был готов, и он как вот конь бьет, да, вот когда старт, да, когда старт. Главное, чтобы не перенесли и ни в коем случае не отменили. Вот как-то так, Саш, наверное, ответила, надеюсь. На вопрос.
Да, хорошо, спасибо, Женя. А скажи, вот в предыдущем 78-м выпуске мы поднимали тему травм, болей, которые возникают, в частности, ввиду перетренированности. Это возникает иногда и даже без устремления поучаствовать в соревнованиях или без участия в соревнованиях, то есть когда человек просто излишне много или, скажем так, не подготовившись какой-то свои связки, мышцы дают большие объемы для тренировок. И в целом можно, наверное, перечислить какие-то примеры, когда люди прошли свою десятку и поняли, что они уже позже не хотят возвращаться на соревнования, то есть она им тяжело далась. Вот. И как раз на этом этапе возникает вопрос, что-то я делаю не так, наверное, да, то есть либо надо отложить палки, либо надо пересмотреть свои тренировки. Ну, если у человека есть вопрос, он хочет его с чьей-то помощью реализовать. То есть либо улучшить своих качество своих тренировок, либо улучшить свои показатели на соревнованиях.
Ну, если вопрос, как найти тренера, да, то он, к сожалению, будет сложен, да, в том контексте, что сложно, точнее, наверное, будет прям какие-то тезисные такие моменты, но с моей точки зрения, вот человек приходит уже с целью, да, то есть отталкиваясь от этого, но он прекрасно понимает, что все тренировочные его занятия, да, они должны соответствовать, в первую очередь, индивидуальным его особенностям, да, потому что каждый должен вот четко себе представлять свои слабые и сильные стороны, да. И вот при этом, при том, что тренер – это тот ключ, да, который должен все тайны раскрыть, в первую очередь, для человека. Вот я бы обращала внимание на то, на первое занятие для такого спортсмена. Вот по моему мнению, вот как делаю я, когда ко мне приходит человек с определенной задачей, как правило, это бывшие спортсмены, да, или те, кто долгое время занимается спортом, причем не одним, и бегает, и ходит, и на велосипеде катается, и так далее. Я, несмотря на то, что человек мне рассказывает, что он даже марафон пробежал и так далее, мне это не так важно на первом, при первой встрече, я всегда провожу тестирование. Всегда. Причем тестирование именно физической подготовленности человека – это самые простейшие тесты, да, которые определяют уровень физической и функциональной подготовленности. Потому что одно дело, что человек говорит, а другое, грубо говоря, голые цифры. Да? Кроме этого, я запрашиваю, например, треки последние недели, да, как человек ходил, а лучше месяца. И беру 1-2 дня, а на третий выдаю, анализирую всю эту ситуацию. И то, с чем он пришел, я хочу пройти марафон, полумарафон, там, 10 километров. Так, как мы можем работать, как человек, готов ли он заморачиваться пульсовыми зонами, да, чем он обладает в рамках того, чтобы все это фиксировать, чтобы мы могли работать в полном объеме. Почему? Потому что помимо того, что человек еще, мало того, что человек физически и функционально подготовлен, да, конечно, он должен быть здоров, да, и какое-то медицинское освидетельствование его тоже должно быть, да, что он имеет право. Но, как правило, спортсмены всегда имеют такие документы, и проблем с этим нет. Поэтому вот я так подхожу к этому вопросу. Как это делают другие мои коллеги, я, к сожалению, за них не смогу ответить, да. Но вот если люди выбирают себе тренера, то я бы обратила на это внимание, в первую очередь. Почему? Потому что вот для меня, например, очень важна отправная точка, да, с чего мы будем работать, чтобы был результат. Потому что вот, я говорю, у меня есть спортсменка, которая пришла первые 5 километров, она прошла за 52 минуты, а на сегодняшний день она и ходит 39 минут. Вот вопрос, сколько по времени у нее заняло, чтобы так ходить? Я тебе отвечу, 3 года.
Да, продолжительно.
Да, но надо отметить, да, насколько человек в этом плане усердный, да. Я говорю, почему уровень функциональной подготовленности очень важен. Отправная точка была практически нулевая. И чтобы добиться такого результата, можно потратить, может быть, и меньше времени, да. Но я думаю, она не обидится на меня, если я назову ее возраст. Ей сейчас уже 60 лет. Вот. Но в любом случае, этот момент, он имеет место быть. Что то, с чем человек приходит, да, и тот результат, который, точнее, ту дистанцию, которую он хочет пройти, нужно очень трезво взвесить себя как человека, как спортсмена, весь уровень своей подготовленности и работать. Очень усердно пахать по полной программе. Почему? Потому что я вот знаю молодых спортсменов, тоже наглядный пример у меня здесь на глазах, кто просто-напросто не выдержав сейчас вот наших пандемических всех, да, вещей, к сожалению, да, и уйдя от разумных тренировочных планов, да, которые бы просто даже поддерживали тот уровень, который был наработан, к сожалению, не справился. Не справился с тем, что первое, набрал вес, а второе, просто поставил палки в угол и считает, что они ему теперь ничем не помогают, у него другая проблема, да, хотя раньше была исключительно спортивные рекорды, получить спортивный разряд и так далее. То есть вот есть такая вещь. С чем это связано? Он сам это прекрасно знает и приходит, когда человек ко мне и говорит, а что делать-то? Я говорю, давай вернемся назад, а что ты делал, чтобы вот прийти сейчас к такой точке? А все очень просто. Человек в первую очередь полностью произошла дисгармония в своем образе жизни. Да? Второй момент произошло то, что нагрузки, которые он себе стал давать, да, они стали чрезмерными, да, это как раз к вопросу о травмах, да. Кроме этого, чувство меры вообще в нагрузках, оно отпало как данность. Специфичность нагрузок и специализация нагрузок для определенной дистанции, да, тоже у него стерлась. То есть, ну, человек загнал себя в угол, и, к сожалению, вот пожинает плоды сейчас того, что есть. Поэтому не хватало что? Последовательности, да, оптимальности нагрузок, специфичности этих нагрузок и, конечно же, индивидуальные вот особенности человека, которые, вот я говорю, никто никогда не отменял. Даже в группе каждый человек при одной и той же нагрузке, точнее, при одной и той же поставленной тренировочной задаче, да, получают совершенно разную нагрузку. Абсолютно.
То есть это не пакетное какое-то решение, нет, когда есть отлаженный тренировочный план на 50-летнего человека, идущего, да, на 10, да, километров. Вот, то есть это все нужно учитывать особенности и способности человека, да?
Однозначно. Ну, я больше скажу, что вот я говорю, я очень с опаской наблюдаю такие моменты, когда человек говорит, вот я готовилась на 5 километров, я прошла эти 5 километров, там, выиграла даже, да, результат у меня такой. Вот на тебе план, тренируйся. Это для меня вот прям опасно очень. Я начинаю судорожно думать о том, что если сейчас человек даже с тренированностью, с определенной возьмется по этому плану действовать, то, что будет такой же результат, лучше или хуже, я никаких гарантий не дам. Вот честно. Просто по одной простой причине, что каждый тренировочный план, он под определенного человека. Это тренировка с индивидуальными особенностями каждого спортсмена, его образом жизни в первую очередь. И, конечно, что вот самое немаловажное, это его моментами отдыха и восстановления после тренировок, если вот он готовится, да, целенаправленно. потому что все мы живем, да, и жизнь у нас у всех разнообразна, особенно домашние, бытовые, да, моменты, и рабочие, и не всегда что-то удается, и порой какие-то форс-мажоры возникают, да, то есть вот есть эти моменты, и их нельзя, наверное, в общую кучу. То, что это может быть какой-то канва какая-то общая, да, то есть там должна присутствовать, ну, как стандартный набор, да, разминка, основная часть, заминка, вот такие, да, а вот специфические специализированные нагрузки, как вот на 5 километров, например, ускорение, которые, наверное, дадут больший эффект, это от 500 до 800 метров, да, в несколько повторений. А для человека, ну, пульсовые зоны тогда должны быть разные для разных спортсменов, да, с каким ЧСС проходить такие ускорения. Для дистанции в 10 километров эти ускорения варьируются от 1200 до 1500 метров. Да? И опять-таки первая точка, на которую мы обращаем внимание, в какой пульсовой зоне это нужно делать. И она у всех разная. Поэтому, я говорю, здесь невозможно пакетом. Можно взять группу, да, но однозначно по первичному фильтру будет понятно, кто на что и как это. Потом может человек подтянуться, да, ведь есть, ну, не столько гениально, а сколько у человека просто физических возможностей, что он втянулся, да, и выходит на уровень того человека, того спортсмена, у которого этот уровень был изначально, например. Это уже другие просто корректировки по плану, да. Вот так.
Хорошо, я, допустим, собрался, у меня есть цель, я понял, зачем, нашел Женю и прихожу на первую тренировку. Тесты, ты можешь привести примеры тестов, которые ты проводишь, занимают ли они всю первую тренировку, это условно экзамен, примешь ты меня или нет, или они как-то перетекают из тренировки в тренировку в первые три встречи?
Ну, как правило, тесты мы делаем на первой тренировке, но они не занимают всю часть тренировки, да, потому что человеку на самом деле становится очень интересно все это делать. Почему? Потому что оно очень разнообразное, да, это такой комплекс, набор упражнений, это обязательно ходьба, это обязательно комбинация и ходьбы, и упражнений. То есть вот, не вдаваясь в подробности, да, мы можем пройти с человеком километр, я вместе с ним, да, взять пульс, взять время, фиксировать это все для дальнейшего анализа. Кроме этого, у нас есть упражнения, которые определяют уровень мышечной силы, да, оценивающие и выносливость, в том числе банальное упражнение, которое, между прочим, в интернете вызвало, по-моему, бурю каких-то таких и негативных, в том числе, вещей. Это бёрпи, да, знаешь, наверное, бёрпи. И мне говорят, ну как так, можно с людьми солидного возраста там бёрпи. Но мы делаем не до бёрпи, понимаешь? Условно говоря, да, присел, руки на землю, руки на, как бы, сделал шаг вперед. То есть этого достаточно, только количество повторений увеличивается. И будет понятно опять пульсовая зона. То есть это целый набор, да, это как один из примеров, какое может быть упражнение. Опять-таки набор стандартных вещей, сколько человек отжимается, да, и так далее, и тому подобное. Какие-то упражнения на пресс, то есть минимальный комплекс ОФП, да, для того, чтобы понять, что человек вообще готов сделать. То есть вот если ты даже не участвовал в соревнованиях, но делаешь зарядку, да, у тебя вот этот вот уровень физической твоей подготовленности, он будет достаточно высоким, правда? Только вот оценив по ходьбе и в комбинации, наверное, с этими упражнениями, уже можно какую-то делать, наверное, аналитику, а что же мы будем делать с ходьбой. Ну, на ходьбе ты сам прекрасно понимаешь, в первую очередь я слежу не столько за скоростью, потому что она мне в данный момент менее важна, хотя в любом случае отмечаем ее, а насколько человек использует, первое, весь свой арсенал опорно-двигательный, чтобы его ходьба была эффективной, и чтобы мы могли с данным стилем ходьбы, да, в присутствии техники вообще работать и развивать. Потому что следующий твой вопрос, когда ты уже получишь аналитику по твоему физическому состоянию, а как мне ходить быстро? Да, что мне нужно сделать для того, чтобы ходить быстро? Поэтому здесь уже будут более продвинутые упражнения. Это и зашагивание на опору. Но продвинутые в том плане, что количество этажей, да, вот первые... как бы пугает многих, там 60, нужно ступенек сделать. А зачем так много, а что мне это дает и так далее. И вот начинаешь объяснять, что данное упражнение, оно очень сильно развивает, точнее, оно более эффективно, наиболее эффективно развивает силу ног, да, и постановка стопы на опору, да, тоже дает определенные нам развитие, которое важно при ходьбе, именно в продолжительной ходьбе, длительной ходьбе на скорости и при этом держа технику. Да? Никому не секрет, что техника на скорости может ломаться. Да? И вот эту ломку, ее как движение, чтобы совсем сломаться, нужно остановить. Да? Остановить и сделать ее менее... ломкой. По-другому, наверное, не сформулирую сейчас.
Ну, более стабильной на протяжении всей дистанции, да?
Да, на всей дистанции, чтобы она была ровной, наверное. Вот так правильно выразить.
Угу.
Вот так вот я бы сделала с тобой. Помучила бы тебя немножко.
Ну, я так понимаю, что тесты тоже будут отличаться в зависимости от того, придет к тебе 40-й, 40-летний конечно. Спортсмен или 60-летний, да?
Безусловно. Безусловно. Почему? Потому что это все абсолютно индивидуально. Я говорю об этом каждый раз. И уже вот те, кто со мной... не первый раз ко мне возвращается, делая апгрейд, потому что люди готовились к определенным целям, да, получили то, зачем пришли, говорят огромное спасибо, потом могут пропасть на год, на два, это абсолютно нормально, и потом возвращаясь, говорит, слушай, я вот что-то делаю сейчас опять не так, опять в стенку уперся, вот что так? И мы опять начинаем с самого начала. И те, кто вот понимает, что я так работаю, да, мне нужна эта отправная точка, потому что я не знаю, что он делал за эти два года. Да, и я все равно начну с того же самого, с чего он пришел ко мне в первый раз.
Хорошо, я понял, что тренировочный план будет индивидуален, да. Подход к тестам и экзамен тоже будет индивидуален,
да.
До приема. Будет ли какой-то индивидуальность учитываться в зависимости от моей физической кондиции? Ну, допустим, у меня... сочная, мощная попа и совсем слабые руки. И мы готовимся там на этот сезон на десятку, uh-huh. Вот, проходим. А следующий сезон мы готовимся на полумарафон или марафон. Uh-huh. Вот. Как будут учитываться физиологические особенности человека? Ну, не секрет, что кто-то берет ногами, кто-то руками, кто-то полноприводно включается в соревнованиях.
Ну, честно скажу тебе так. Вот те средства, да, специфические, которые направлены на подготовку к дистанции, учитывая физиологические какие-то особенности человека, да, они сразу же учитываются в плане. Я стараюсь так делать, честно. Причем мы... Общаясь с человеком, я бы тебя попросила завести дополнительный еще дневничок рукописный. Почему? Uh-huh. Потому что это очень важно. То, что нам дает все гаджеты, которые нам выдают, да, там большую аналитику, и, в принципе, человек, который разбирается, достаточно быстро может проанализировать, что там есть по этим трекам. Но рукописный – это тот момент, когда, знаешь, можно нарисовать грустный смайлик и так далее. Да? То есть, наверное, поймешь, о чем я говорю сейчас. Мне очень важна в подготовке именно спортсменов психологическая составляющая, чтобы человек стал победителем, да, он должен в себе это воспитать. А чтобы воспитать, у него должна быть определенная дисциплина сама к себе. То есть вот он четко, дневник выглядит очень просто, банально, причем для меня как для аналитики его полностью, вот этого состояния корректировки планов, у меня там графа связана с его пульсом, да, в покое, до тренировки, после, именно восстановительная какая. То, что нам порой не все гаджеты могут выдать, условно говоря, а потом мне очень важно, когда человек утром проснулся, пощупал себя немножко, первые 10 минут, они всегда важны. Не залезть в Инстаграм полистать, а именно вот с собой, да, собраться мыслями от этого. Ну вот у меня точно так, то есть не трогая телефона, сразу заниматься другими вещами, чтобы ни в коей мере настроить себя точнее на тот лад, который есть. Что касательно рук, ног и всего остального, да, как это учесть? Вот средства для этого всевозможные существуют, и они, как правило, перекликаются с существующими видами спорта, да, потому что скандинавская ходьба в нашем стране, и не только в нашей, она достаточно молодой вид относительно всех остальных, да, и в данной ситуации то, что мы заимствуем какие-то, набор каких-то упражнений из других видов, только на пользу, да, то есть вот я четко могу тебе сказать, если люди плохо работают, точнее, у них не получается дорабатывать стопой, да, то однозначно у таких людей в плане будет присутствовать семенящий бег. Да, потому что это идеальное упражнение, которое, кстати, тоже требует обучения. Им не так просто движение вперед создать, потому что момент нахождения центра тяжести, да, чуть впереди, это целая наука. Да, то есть прекрасно понимаешь, что момент активной осанки при ходьбе и особенно в соревновательном моменте, когда угол наклона не может быть большим и заваливаний никаких вперед, то здесь это очень важно. А вот семенящий бег – это упражнение из специализированных беговых упражнений, из комплекса СБУ, да, бегуны вот точно меня поймут все, о чем я говорю, он идеально нам подходит в качестве разминки. Нам не требуется какого-то момента для того, чтобы, как правильно сформулировать, точнее, нам требуется именно тот момент, чтобы подгрузить стопу, да, разогреть ее таким образом, чтобы при ходьбе не было вот ни малейшего намека на то, что где-то что-то щелкнуло, ёкнуло и так далее. Да? То есть все неровности дороги отчасти, в большинстве своем при правильной разогретой стопе, ну, за исключением каких-то форс-мажоров, да, поторопился, оступился и так далее. Это мое четкое убеждение, отработает стопа просто на ура, да. Кроме семенящего бега, еще ряд упражнений, которые нам позволяют вот работать именно вот на шаге, толкаясь через переднюю часть стопы, да, вот через ласту, да, не переходя на бег, да, то есть вот этот перекат, то, что это технически видно и визуально, и объективно для судей, да, это очень важный момент. И этому вот я на тренировках уделяю большущее внимание. Причем мы даже по песку ходим для этого с людьми. Летом есть моменты, что даже разуваю их и ходим по песочку. То есть это...
То есть башмаки ты все-таки снимаешь?
Да, я почему тебе говорю, что башмаки у нас имеют место быть, особенно осень-зиму. Они как? Что? Потому что они знают, что мы их разуваемся в прямом смысле. Вот. Но что касается рук и ног, да, соответственно, тоже набор упражнений, который связан с теми кондициями, у которых человека может быть слабо развиты, да, но это в первую очередь, наверное, подвижность плечевого сустава, да, то есть вот есть люди отмечают, что когда я говорю, если у вас есть возможность походить, поплавать, да, кролем и на спине с досочкой, еще что-то, то есть вот совмещая несколько видов, да, активности, они приходят совершенно с другими ощущениями. Но плавание – это вообще уникальнейшая вещь, да, она вытягивает позвоночник, она, ну, как бы такая активность, которая полезная во всех своих, наверное, моментах. Вот, поэтому все вот эти физиологические моменты, когда они явно и когда это вот заметно даже на первых двух-трех занятиях, они все входят в план и корректируется в любом случае по тем даже, для чего нужен дневник, да, то есть человек пишет свое самочувствие в первую очередь, да, как он стал, как он прошел, то есть лукавить перед собой никто не будет, да, была вечерняя тренировка, вышел уставший, пришел, чувствую себя хорошо и так далее. Это говорит о состоянии психологическом человека, то есть если человек психологически не готов бороться, да, и сдается сам перед собой, то, к сожалению, результат, он может собраться перед стартом, да, но, к сожалению, вот у нас нервная система устроена таким образом, что мы даже перед стартом, так называемый мандраж, да, спортсмены не дадут соврать, что кто часто стартует, у них эти моменты уходят, да, на какой-то план, но все равно присутствуют, но не в том количестве, не в таком качестве. А когда вот какая-то тревога появляется перед стартом, руки, ноги не слушаются и так далее. И человек может просто...
То есть количественно это лечится, да?
Это лечится абсолютно, абсолютно. Вот уже говорила я, да, про контрольные тренировки, про темповые тренировки. Это все лечится, и когда люди выходят на старт, абсолютно себя уверенно чувствуют. Потому что уверенность в себе – это одна из составляющих, наверное, успеха. Но самоуверенность, не путайте, самоуверенность может привести к большим бедам. Поэтому здесь нельзя. Но это по специфике, я говорю, чем разнообразнее будут тренировки, и опять-таки они даже отчасти могут перекликаться по названиям с другими видами. Вот в беге есть фартлек, да, 100%, если как бы переводить на язык того, что это такое, это интервальные тренировки, да, короткие ускорения, да, и их несколько, да, с отдыхом обязательно. То есть как бы тут люди... То есть человек идет 10 километров дистанцию, да, и в процессе может в течение одного километра сделать несколько ускорений, да, в рамках этого участка. Для чего это мы делаем? Почему исключительно для каждого по-своему? Да? То есть где-то в какой-то момент по вот тому, как это пишет нам гаджет, происходит западение по скорости. Ну вот и шел-шел человек, вот, наверное, сам даже по ощущениям иногда бывает, да, вышел с одной скоростью, причем достаточно быстро-то нельзя сразу начинать, но в любом случае включился, а потом бац, тебя и выключил. Вопрос. Либо слишком быстро начал, да, либо где-то чего-то. Вот с этим тоже можно бороться. Это тоже лечится, да, лечится вот такими вот интервальными ускорениями. То есть это интервальная тренировка. В беге это фартлек, например, называется. Да, есть обязательно ходьба по пересеченной местности, которой нельзя вообще не уделять никакой. Я вот всех своих учеников, кто-то из них, особенно возрастные, они говорят, ой, в горку ходить очень тяжело. Ну, понятное дело, что для них... Просто сначала у страха даже глаза великие, да, а потом сокращается длина подъема, да, для тех, кому первое страшно, для тех, кому тяжело. То, что даже если человек за компанию пошел, ему страшно, ничего страшного, он потом уже поймет, что ему, ну, что тут так коротко ходить, и подъем, не подъем, да, потихонечку подтягивание, ну, мы об этом говорили, да, друг за дружкой народ в группе тянется. Обязательно продолжительная быстрая ходьба, которая для дистанции, наверное, от 5 до 15, наверное, километров, она в определенном темпе, да, проходит. То есть это такой тоже специфический момент. Уже когда идет дистанция от 15 до марафона, да, и больше, то уже темп идет дистанции, на дистанции у человека по уровню того, как бы он вообще весь марафон прошел. Да? То есть, опять-таки, такая модуляция в процессе тренировки, да, чтобы человек понимал, что с ним происходит, потому что такого пряника-кнута и подсказки не будет на дистанции. Да? Пока инструктор-тренер рядом, это все возможно отредактировать и помочь человеку с этим потом справиться самому на дистанции. И темповая, но я про нее вот уже говорила, да, это определенный модуль, процентов 80-95 для подготовленных спортсменов от максимальных усилий для определенной дистанции. Вот как-то так, Саша.
Угу. Слушай, ну я так понял, что под кальку брать какие-то тренировочные планы у бегунов, у лыжников
нет,
не получится.
Бессмысленно абсолютно.
И, угу. Ну, причем скандинавская ходьба достаточно такой молодой вид активности. Ну, если назвать это и спортом, и о чем мы говорим сегодня на спортивную тему соревнований, тренировок и подготовки к ним, то какие, скажем, может быть, заблуждения ты встречаешь наиболее явными среди любителей, которые, ну, может, стараются подписаться на аккаунты в Инстаграме, да, лыжников, бегунов или там даже известных нам скандинавов, да, подсмотреть упражнения, сделать набор каких-то упражнений, подготовок для себя. К чему это может привести? Это будет просто физкультурой или... можно, в принципе, добиваться каких-то результатов.
Ну, опять скажу фразу, которая сегодня присутствует у нас во всем разговоре, да, индивидуально 100%, да, иногда люди имеют такой потенциал и тренируются самостоятельно всю свою жизнь, добиваются каких-то результатов и таким образом самореализуются. Но то, что ты правильно абсолютно сказал, никакой кальки, ни в коем случае, да, это вот момент такой даже не подглядывания, что ли, а... как правильно выразиться-то, вот фартлек в беге – это вообще отдельная история, вот просто отдельная, да, вот если брать ее. А интервальная тренировка в скандинавской ходьбе – это и еще отдельная история, да, помимо того, что у нас техника на ускорении, да, то есть здесь вообще нельзя их даже, наверное, сравнивать. А вот канва, да, то, что это интервал, то, что это ускорение, да, и для определенной дистанции это определенный диапазон, да, какой-то пройти именно диапазон самого ускорения, быть может, но то, как это будет делаться, и то, как это, ну, совершенно разные вещи. Прекрасно понимаешь, бег, да, и ходьба. Вот. Хотя вот сейчас коллеги наши вот с этой фоновой ходьбой, ходьба без палок, быстрая такая ходьба с подключением рук. Знаешь, я с коллегами своими беговыми, когда общалась, они говорят такую вещь, что без рук в беге, да, вообще как бы нет бега. Но без палок, да, и без работы рук в ходьбе тоже нет ходьбы, да. То есть с этим как бы аналоги, если где-то проводить под кальку, да, как так-то. Но бег – это бег, а ходьба – это ходьба. И не надо здесь вот вообще совершенно разный шаг, совершенно разные моменты. Даже не буду вдаваться, чтобы меня коллеги не заклевали терминами. Вот. Но момент именно такой, что вот нельзя этого делать. Но что делают бегуны и что делают ходоки? Вот откровенно тебе скажу. Вот я заимствовала это упражнение у своих коллег из бега. Вот прямо откровенно. Не под кальку, я его именно заимствовала по одной простой причине. Какое упражнение? У меня люди, вот даже на многих... независимо от того, зачем человек пришел, да, под одним из подводящих упражнений являются махи. Махи на месте. Об этом говорит у нас Андрей Викторович Волков, многие люди, кто учит у нас онлайн еще, да, то есть много-много людей, кто с махов начинает.
Мы... Махи руками.
Махи руками, конечно же, махи руками, да, с прямой рукой. Вот что я заимствовала из бега, да. Вот если ты представишь человека, да, который идет на месте, идет и машет руками, но шаг, он делает абсолютно не свой, а очень-очень в полстопы. Вот представь себе. Но руками он машет абсолютно, ему хочется бежать. Вот не поверишь, это вот проверено на практике. Вот даже сам попробуешь ради интереса, если будет у тебя такое желание. Вот представь себе, да, ты в полшага идешь, вот очень быстро отрываешь пяточку, носочек, пяточка, мысочек, и активно очень машешь руками. Ты удивишься своим вот ощущением того, что происходит. А отчасти что я сделала, да, это имитация семенящего бега с маховыми движениями, которые у нас являются одним из подводящих для ходьбы. Потому что так не бегает никто с руками. Да, руки,
ну, с первыми руками, да, их и правило сгибают.
Вот. Но то, что люди из этого упражнения для себя черпают, это однозначно, ну, вот тот момент, когда они понимают, что от них требуется. Первое. То, что без работы в полном сочетании рук и ног, да, то есть если ты не толкаешься ногами, да, у тебя не получится толком отталкивание рукой. Если ты толкаешься руками, не толкаешься ногой, то есть вот этот асинхрон, да, о котором вот постоянно говорят, нога-рука, одновременная постановка, это все лечится. Вот реально это все лечится. Специфическая нагрузка дает человеку на нейронном, да, вот на каком-то таком уровне в голове сформировать вот эти связи, когда он четко понимает, что он должен сделать. И у него все и раскрывается сзади кисть, и доталкивание, и получается та картинка красивейшая, да, которая мы привыкли и в которую, собственно, влюбились, когда увидели, наверное, ходьбу. То есть вот, наверное, вот так скажу. Почему? Потому что когда берется калечная вот эта вот вся работа, вот есть план беговой, там есть ускорение, там есть этот фартлек этот интервальный, там еще что-то, это большая, большая, с моей точки зрения, опять-таки, глупость. Почему? Другая совершенно нагрузка, абсолютно другие пульсовые зоны. И для каждого, опять повторюсь, человека индивидуально абсолютно. Вот прямо это по опыту своему могу вам сказать. Работая с людьми, это нет ни одного одинакового. Может быть, где-то пересечение, но то, что это не одинаково, это 100%.
Ну, согласись, что в целом мы, ну, как новые рецепты на кухне появляются благодаря такой фьюжн,
да,
совмещению несовместимого, вот, то иногда подсматривание за велосипедистами, за бегунами, за триатлонщиками, оно тоже помогает обогатить наш тренировочный план, вот, и внедрить какие-то упражнения, которых, может быть, не пришли бы, мы их модифицируем, их изменяем. Каким дисциплинам ты наиболее благодарна за те новшества, которые появились в твоих тренировках? У кого ты, может быть, черпаешь вдохновение?
Ну, во-первых, вот я считаю, что каждый тренер и инструктор, да, если он не саморазвивается, да, то есть не занимается саморазвитием, это, к сожалению, будет скучновато. Поэтому я вот откровенно тебе скажу, я постоянно учусь, причем сейчас вот это в онлайне все. Я очень благодарна самым простейшим упражнениям гимнастическим, да, то есть это комплексы отчасти где-то ЛФК, да, для людей, у которых, может быть, где-то есть какие-то противопоказания, но без них никуда. Да, даже у здорового человека может что-то щелкнуть и так далее. Вот. Но, наверное, это я не во главу их поставлю угла. Вот. Почему? Потому что больше, наверное, я отдам здесь пальму первенства силовой подготовки лыжников. Вот честно. Наверное, это мне больше всего ближе, потому что не потому, что там палки, но и понятно, что там все по-другому, и когда люди приходят у нас и говорят, да я вот с лыжными палками и все такое, уже все про это, про лыжи и так далее, нет, совершенно разный толчок, да, и совершенно разная работа руками с точки зрения изначальной точки, но, наверное, силовая работа лыжников, да, это связано с тем, что работа с резиновыми эспандерами очень развивает нам силу рук, мышцы спины, да, то, что задействовано непосредственно при ходьбе. Кроме этого, даже вот я говорю, беговые, наверное, только вот какая-то подводящая тема, и то не вся, потому что это динамические все-таки упражнения, и их нельзя даже модифицировать-то к нам большинство какое-то в единичное.
А спортивная ходьба?
Вот спортивную ходьбу не рассматривала вообще, вот честно скажу, потому что мое, исключительно мое мнение, да, это та дисциплина, которая к ходьбе скандинавской, она имеет самое минимальное отношение, должна иметь. Опять-таки, это мое личное мнение, я имею на него право, если кто-то считает другому, ради бога. Почему? Потому что совершенно разная биомеханика опорно-двигательного аппарата. Я так считаю. Вот. Любые мнения...
Согласен, да.
Да. Вот. Поэтому, наверное, вот так, Саш. Потому что я сейчас вот перебираю в голове, на самом деле, все, что мы делаем, да, думаю, откуда вот это взялось, откуда вот это. Ну, я говорю, поскольку багаж какой-то в чемодане остался, да, у меня свой, я его не столько модифицирую, я это делаю сама, тренируюсь. И когда вот этой серии того, как же так, ты сама тренируешься, сама говоришь индивидуально, да, перекладываешь там на кого-то другого. Нет, здесь именно тот вариант, когда упражнения, они развивающие, да, комплекс развивающих упражнений. И в данной ситуации он просто от количества подходов для каждого будет различаться. Вот и все.
Ну, мы вот не коснулись еще вопроса самого сопровождения, потому что я так представляю, что оно будет, может быть абсолютно очное, то есть если есть возможность встречаться в Измайловском парке, вот, может быть вариант онлайн, если ты анализируешь по какому-то видеоанализу, по дневникам, по отчетам, вот, и может быть какой-то гибридный вариант, когда и то, и другое дополняет, или получается встретиться раз в месяц с тренером. Какой из этих вариантов, ну, в твоей работе предпочтителен? Вот, ну и, может быть, просто прокомментируешь каждый из них, чем он может быть полезен?
Да. Ну, Саш, здесь сейчас, конечно, в эпоху нашего такого времени, да, цифрового, народ перешел в онлайн, большинство своем, но откровенно очные тренировки все хотят. Да, и несмотря на то, что мы можем онлайн работать, люди настаивают иногда на очных тренировках. В принципе, я всегда этому рада и откликаюсь по одной простой причине, что ну, никто другой, как вот воочию, да, со стороны глядя на человека, не так правильно не подскажет и не скорректирует. Да, только вот глаза в глаза, откровенно говоря. Вот. А так, если комментировать отдельный вид работы, онлайн, не онлайн, гибрид онлайн и очное занятие, то, в принципе, как бы сказать, что то одно лучше, другое хуже, ни в коей мере. Да? Здесь есть момент, когда это только онлайн, да, для самого спортсмена это в первую очередь самодисциплина. Но вот честно скажу, когда люди занимаются по тренировочному плану, это отмечают большинство вот людей, с которыми я работаю, как правило, это такая мотивационная штука, вот честно. Ну, я, во-первых, сама пытаюсь зарядить этим, да, у меня какая-то такая заноска стоит, что мне надо человека, он рано или поздно все равно уйдет в открытое плавание, да, и мне не то, чтобы надо к себе его привязать на всю оставшуюся жизнь и все, нет, мне нужно сделать так, чтобы он научился, да, вот эту мотивацию, которая в нем возникла благодаря тренировкам, которыми он пользуется в настоящий момент, он уже это делает сам, без меня, анализируя, говоря даже по телефону, где-то мы вместе что-то обсуждаем. Этот момент остался надолго и на длительный промежуток времени, чтобы у него это было именно таким вот, ну, звездочкой, да, стояло в избранном, что он делал, почему именно вот в настоящий момент у него так все получалось, да, а потом вот он ушел, и у него свои там задачи сейчас, и он тренируется, но у него все равно вот этот посыл, эта инерция существует. Вот, вот это важно очень, понимаешь? И поэтому неважно, каким, наверное, способом эта работа, Вот. А именно в самом плане присутствие таких, ну, не качелей, ни в коем случае каких-то крайностей, да, а то, что человека цепляет, да, то, что вот нравится. То есть вот работая с людьми, они, почему я говорю дневник, да, вот я не делала там такого упражнения, ой, я не знаю, как его, а скиньте, пожалуйста, как его делать там, или покажите, да, там, видео какое-то и так далее. И опять-таки человек все равно этого будет делать самостоятельно. И, по сути, есть в этом как раз, наверное, минус, что качественное выполнение упражнений, да, оно имеет место быть, и был бы рядышком инструктор, да, там бы все немножко, может быть, эффект был бы другой. Но в любом случае человек, его об этом же я предупреждаю, что следим не столько за скоростью, да, в тот момент, когда делаем упражнение, а пока за качеством. А когда нужна будет скорость, вот уже здесь сработает и то, и другое. Поэтому, наверное, онлайн сейчас, в настоящее время, он, конечно, в приоритете, но очные встречи, они, наверное, более продуктивные, что ли, потому что поправки, особенно технического плана, они, даже вот посмотрев на человека и как вот это все происходит в движении, на тренировке, в определенных вот упражнениях тестовых, да, уже формируется картинка. Ну, по крайней мере, я сразу для себя понимаю, что мне нужно добавить. Вот это обязательно попробуйте, да, и как это человеку зайдет. Потому что онлайн, когда я с отправной точки ухожу, я вижу только голые цифры. Я не вижу видео, да, пока потом оно приходит, и я понимаю, что нам нужно корректировать вот здесь вот момент развития. Отведение руки назад, да, вот какие-то вещи вот эти вот. Опять даже длину палок порой. Да, иногда вот человек онлайн начинает разговаривать, и бывают вот такие моменты, а почему такая, а почему, и выясняется, что вот кто-то сказал, или какие-то другие моменты, да, то есть вот бывает, честно, бывает, и мы это все прорабатываем, в принципе, такая бывает круглосуточная, откровенно говоря, работа, но, в принципе, она меня не напрягает, мне это безумно нравится, а самое главное то, что я как-то ощущаю в этом какую-то реализацию, и мне важно, чтобы люди откликались по отзывам, что это заходит. Но то, что они возвращаются, для меня, я говорю, это прям большой подарок, именно потому что им нужно еще что-то, да, что-то интересное, да, что-то вкусное в том контексте, чтобы это вот опять зашло, и опять человек дальше двигался. То есть еще ступенечку наверх. То есть вот так вот.
А ты можешь назвать какой-то стержень, ценность, которую ты видишь в скандинавской ходьбе, ну, в ее развитии или, может быть, в ее назначении, с чем, возможно, не согласны коллеги по цеху?
С чем не согласны, то есть, вот коллеги. Ну, вот не коллеги по цеху меня порой очень сильно, ну, не задевает, я непонимание какое-то у меня возникает. Вероятно, когда вот это не спорт. Вот это для меня немножко режет ухо, прям честно. Потому что это не спорт до тех пор, пока, точнее, тогда, когда человек, приходя на занятия, ему, говорит, взяли палки, даже сделали разминку, все, пошли. Зачем, чего, что будут делать, чем это должно как бы закончиться. То есть вот это не спорт, да, это действительно оздоровительное занятие с палками, и, вероятнее всего, оно несет именно пользу для здоровья, люди на свежем воздухе занимаются, да, я не имею ничего против, у меня тоже такие группы есть. А вот с точки зрения спорта, когда тренировка, да, более разминка отличается основная часть. Человек понимает, зачем он пришел, потому что ему тренер об этом говорит, что мы сегодня будем делать. И он уже осознавая даже, вот если это вечерняя тренировка, да, как правило, люди подходят и говорят, что, знаешь, я сегодня не смогу там вот это выполнять, сегодня так устал на работе там или еще что-то. То есть вот именно для этого. Да, то есть вот это даже доверительные такие моменты, они имеют место быть. И вот когда это не спорт, то здесь я не готова с коллегами согласиться, потому что если вы не следите за пульсом, да, если вы не следите за техникой во время движения, если это просто вот разговор, общение людей, которые, ну, не обращают внимания на то, что у них с руками, с ногами. Хотя при расслаблении, да, в принципе, даже спортсмены идут и разговаривают, но это определенный, опять-таки, тип тренировки. Никто на темповой не будет разговаривать и будет занят совершенно другими вещами. Вот, но вот это меня задевает, честно, Саш. И поэтому я, наверное, не соглашусь никогда, что это не спорт. Это недооцененный момент абсолютно в связи с тем, что он просто... К моему великому сожалению, в нашей стране зашел очень неправильно через социальную сферу, и большей части бюджета финансируется недолжным образом. И сейчас, как вид спорта, он практически не имеет развития, потому что вот мы с тобой говорим о подготовке, да, вот этим и должно сейчас заниматься при развитии этого спорта, как спортивной дисциплины, да, официально с 2019 года в нашей стране зарегистрирована, должно быть развитие. Чтобы было развитие, нужна подготовка спортсменов. А подготовка спортсменов, мы сегодня с тобой вот уже больше часа об этом говорим, это очень серьезная работа, которая имеет несколько составляющих. Это и физическая подготовка, да, это и психологическая подготовка, и тактическая, и медицинская, да, и питание в том числе. То есть это целый комплекс, такой набор, без чего невозможно, важных составляющих, без чего нет результата. У нас нет объединяющего момента, к сожалению, до сих пор, хотя с разных сторон кричат, что я тут, и рекорды многие фиксируются, но, к сожалению, все это вот очень, как сказать, разбросано, что ли, да, и вот для меня, например, даже человек, который, я не буду фамилию называть, но наверняка все поймут, о чем я говорю, это хождение большими дистанциями, просто длиннющими дистанциями, при этом напрягается, по-другому не назову, большое количество людей, которые все это обслуживают. Кроме этого, фиксируются даже какие-то цифры в рамках рекордов, но кроме этого еще есть момент неправильного восстановления. Да? Это как во время восполнения сил своих, да, энергетических этого продолжительного похода. Потому что заходом и соревнованием назвать это сложно, когда человек идет один сам собой, это не соревнование. И с моей точки зрения, пусть не обидится на меня глубоко уважаемый Миша Пасынков, да, я вот сейчас не про него говорила как раз, я его очень уважаю, но это не соревнование. Да, это рекорды ставятся на соревнованиях. Вот посмотрите, да, я слежу за бегом всегда. И вот есть кенийец один, любимейший мой персонаж, который сейчас вот на полумарафоне выполнил, по-моему, 57 с небольшим минут. Просто уникальный человек. Ну, помимо генетики, да, его планы тренировок, которые, в принципе, в доступе, да, и то, как он это делает, ну, не снится никому вообще. То есть это надо иметь... Вот, так я к тому, что вот все спортивные, когда мы говорим, что спорт, не спорт, спорт начинается тогда, да, когда существует серьезная работа. Человек готов работать и не просто пойти прогуляться. Хотя, я говорю, вот скандинавская ходьба, вот стержни, ты говоришь, стержень какой основной? Вот если ее рассматривать как работа антистресса, уникальнейшая работа для всех людей, независимо от возраста, да, ну, с детишками чуть там постарше, подростки и так далее, о них отдельная, да, тема для разговора. А вот люди старше 35 лет, особенно ведущие малоподвижный образ жизни, я считаю, что это уникальнейшая возможность взять себя в руки. Вот просто. И именно начать с ходьбы, а уж чем дальше захочется заниматься, это исключительно вот все, весь мир под ногами. Да? То есть как бы что захочется, то и будет. Потому что я знаю случаи, когда человек пришел просто, чтобы похудеть, да, и мы работали с коллегой вдвоем, нутрициолог, целый там был набор и диет, и всевозможных вещей. человек начинал просто ходить, это больше 120 килограмм, да, и по факту сейчас он весит 75, да, из этого веса больше не уходит. А начал он с ходьбы, сейчас бегает, на лыжах катается. То есть...
Здорово.
Да, это такая штука, когда вот это отправная точка. Вот я сегодня много говорю о ней, да, вот то с чего можно начать, и вот это недооцененные... активность, которая спортивная со всех точек зрения, да, имеется наличие инвентаря, да, ну, экипировку, наверное, они тоже отдельный разговор, но, как правило, когда человек, спортсмен приходит, все прекрасно понимают, да, как нужно одеться, и не только спортсмен, чтобы было комфортно, уютно и максимум получить удовольствие, как о оздоровительном группе, так и в спортивной, поэтому здесь, наверное, ничего не добавить. Поэтому вот момент не спорт меня немножко задевает. Все-таки я считаю, что
хорошо.
Стержень очень...
Спасибо за откровение, да. За советы. Скажи, пожалуйста, где можно слушателю тебя найти? Вот, если спортивная часть слушателей пожелает последовать чему-то у тебя, поучиться, связаться.
Ну, я, в принципе, в открытом доступе во всех сетях, да, наших социальных есть. В принципе, отвечаю всегда на все мессенджеры, которые существуют. Поэтому, если это интересно, у нас есть сайт skandivita.ru, там есть обратный звоночек, можно заказать, да, в рамках такой рекламы. А так мы существуем очень уже 6-й год в этом году, как официально у нас Центр развития скандинавской ходьбы, некоммерческая организация Skandivita. Поэтому можно запомнить название Skandivita. Вот и в этом плане меня найти. А так... В принципе, везде доступно, везде отвечаю по мере возможностей и времени больше всего.
Хорошо. Большое спасибо за эту совместную тренировку. Желаю тебе успехов.
Саш, спасибо огромное. Да, тоже очень рада была слышать. И я, наверное, сейчас тебе немножко меду, да, к тому, что ты делаешь большое дело, да. Вот мы со Снежаной Безегой, да, с Украиной общались тоже. Вот мне настолько вы дороги все тем самым, что вы являетесь вот этими ключиками, объединяющими всех неравнодушных, что ли, вот людей, да, у которых горят глаза, чтобы это было... доступно и для разных секторов, наверное, да, людей, которые занимаются скандинавской ходьбой. Огромное тебе спасибо, что пригласил. Была рада очень слышать. Всех благ, успехов во всех начинаниях.
Я не знаю, когда удастся встретиться всем постоянным слушателям этого подкаста. Но заканчивая этот эпизод, я хочу виртуально обнять слушательницу из Австралии, трех слушателей из Южной Америки, хлопнуть в ладоши и пожать руки семи слушателям из Северной Америки, широко улыбнуться и передать привет 13 слушателям из Азии и, конечно же, 212 активным постоянным слушателям в европейском континенте. Как ты понимаешь, аудитория подкаста достаточно кулуарная, и это большой плюс. Если ты пользуешься Apple подкастами и у тебя есть учетная запись, то ты можешь оставить свой отзыв, поделиться своей историей и тем самым обозначить еще одного слушателя в твоей стране. Кто знает, может, таким образом тебе получится встретиться гораздо быстрее с фриволкером в твоей стране, в твоем городе и провести совместную реальную тренировку. До встречи!